Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
14.05 в Калининграде, это значит, что в прямом эфире программа «Время денег» и у микрофона бессменный автор и ведущий программы Павел Голубев. Сегодня вы будете слушать лишь мой голос, без голоса моего напарника по эфиру Антона. Антон в отпуске, пожелаем ему хорошо провести эти деньки последнего месяца лета. Ну а мы все-таки продолжаем о деньгах и деньгах. Антон Алиханов рассказал о переговорах по офшору с «Русалом», «Вебом» и «Газпромбанком». Напомню предысторию. Из эфира в эфир мы рассказываем о том, что в Калининграде будет особая территория, ну, неформально называющаяся офшором. По сути, это некая спецтерритория, которая будет на острове Октябрьском в городе Калининграде и во Владивостоке. Суть там одна и та же. Это офшор. Но... ранее я, ваш покорный слуга, частенько говорил о том, что зачем Калининграду, зачем России вообще в целом некий офшор, учитывая, что ну, страна мы большая, далеко не Белиз, не Маврикий. Но вот как приключилось. Собственно, я оказался ну, во многом неправ, говоря о том, что офшор нам не нужен. Учитывая последние события и намерение ввести ряд новых санкций, действительно уже не просто являющихся чучелом в огороде, а влияющим напрямую на экономику России, примерно в ноябре этого года, да, Конгресс собирается, значит, поддержать предложение 6 сенаторов Палаты представителей США. Скорее всего, возможно, вероятно, Дональд Трамп все это дело подпишет, и тогда проблемы действительно начнутся. И тогда действительно офшор в Калининграде и Владивостоке заиграет совершенно другими красками, и я, ваш покорный слуга, уже больше не буду говорить о том, что зачем нам эта игрушка, учитывая масштабы страны. Нет, она, безусловно, будет нужна, и то, что сказал губернатор о переговорах именно с этими тремя компаниями, напомню еще раз, это «Русал», «Веб» и «Газпромбанк». То есть, по сути, это три компании, три монстра огромных, которые могут попасть как раз-таки под санкции, возможно, введенные в ноябре этого года. Напомню, что это за санкции. Ну, во-первых, мы знаем о том, что добавили новых лиц в санкционный список и так далее и тому подобное. Но самый негативный сценарий введенных санкций осенью этого года предполагает отлучение России практически полное от международного долгового рынка. То есть это будет, значит, санкции, введенные на суверенный долг и его пополнение. Грубо говоря, что государственные облигации, которые Россия с большим успехом последние много лет выпускает для того, чтобы получать деньги на международном долговом заемном рынке, для того, чтобы не только использовать государство, но и раздавать банкам первый эшелон, это государственные банки, в том числе и ВЭБ, и Газпромбанк, и Сбербанк, и так далее. Потом эти банки раздают банкам второго эшелона, это крупные коммерческие банки, крупные коммерческие банки раздают второму, второй, третьему и так далее. Потом они доходят до нас с огромной наценкой. Но речь сейчас не о справедливости российской банковской системы, а о том, что банки первого эшелона теперь нигде эти деньги получать не смогут. Возможно, не смогут, если США все-таки введут те санкции, о которых они сейчас пока лишь только обмолвились. Так вот, в случае, если же санкции будут введены, то «Русал», «Веб», «Газпромбанк» и очень многие другие структуры, крупные российские структуры, составляющие, являющиеся крупнейшими донорами и бюджета, и экономики России, перестанут получать деньги из-за рубежа. А деньги, которые у нас на внутреннем рынке, ну, их не хватает не то, что «Русалу», «Вебу» и «Газпромбанку», им нам с вами не хватает, к сожалению. Поэтому без международного долгового рынка будет сложно. Что нам надо будет делать? Надо будет обращаться, естественно, к нашим друзьям. Друзья у нас, как известно, сейчас в Китае, немножко есть в Индии, в каких-то других странах. Какие-то есть и в Германии, да, друзья, не зря уже, собственно, запустили прокладку, физическую прокладку с немецкой стороны Северного потока 2, несмотря ни на что, несмотря на Польшу, несмотря на США, несмотря на Данию и их палки в колеса. Так вот, но Санкции вещь такая, что если кто-то против них в открытую попрет, то есть риск поссориться с США. Значит, нарушить санкционный режим того же самого, той же самой Германии, там, может быть, и Китай испугается. Так вот, для этого как раз-таки нужны офшоры. И губернатор об этом сказал, что для финансовых взаиморасчетов между резидент-нерезидент, грубо говоря, экономика России или там тот, в скобках тот же самый Русал-Веб или Газпромбанк и нерезидент, соответственно, это, так скажем, инвесторы, доноры финансовые, не являющиеся резидентами Российской Федерации, для того, чтобы обойти, ну, попробовать, по крайней мере, эти санкции, вот и создаются данные офшоры. Поэтому, ну, здесь действительно можно говорить о том, что правительство и региональное, и федеральное оказались крайне дальновидными, и они уже давно знали, что пахнет чем-то недобрым из-за океана. И несмотря на хельсинские достаточно теплые встречи между нашими президентами, ничего, собственно, конструктивного там не родилось, к сожалению, кроме как, ну, в кавычках, конструктивные санкции новые, которые нам тут в две волны обещают. Так вот, офшор приобретает совершенно другой смысл, другой оттенок, уже можно сказать о его пользе и о том, что под санкциями офшор будет цвести и пахнуть, безусловно. И то, что он будет в Калининградской области, ну, это добавляет, так скажем, очков не самой экономики Калининграда, а его статусу. То есть в глазах Кремля Калининград и Владивосток будут такими лучиками надежды, маленькими ручейками финансов. Ну, если все это заработает, так, конечно, это планируется. Но в любом случае, тот, кто не пробует, тот и не ошибается. Ну, а тем более не достигает успеха. Поэтому будем надеяться, что, ну, вообще-то будем надеяться на то, что никакие санкции, которые грозят нам в ноябрьской, во второй волне, введены не будут со стороны США. Но если же все-таки будут, то будет, во-первых, сложно, во-вторых, рубль упадет, поползут цены вверх. Об этом, кстати, я расскажу позже. О самом негативном сценарии, который может захлестнуть Россию и наши кошельки осенью и зимой этого года. Но так как мы говорим об офшоре, то, ну, здесь стоит отметить, что действительно это некий вариант. И, к сожалению, на наш карман калининградцев он никак не отразится. В рабочие места вряд ли тоже будут какие-то в каком-то большом количестве созданы на этом острове Октябрьском. Ну, может, какой-то офис высокий построить, 20-30 этажей, стеклянный такой а-ля Москва-Сити, но не более того. Но все-таки главное, чтобы бюджет получал из-за рубежа средства для все-таки выполнения как минимум своих социальных обязательств, потому что неизвестно, что там будет с нефтью, неизвестно, что будет с курсом. Опять-таки, как я уже сказал, об этом чуть позже поговорим. К другим новостям регионального характера. Напоминаю, что в начале нашего эфира мы говорим о Калининградской области. Дальше уже новости федеральные и события более российского масштаба. Итак, к сожалению, судя по всему, проанализировав европейскую прессу, завода полного цикла BMW, который нам обещали с начала текущего года, скорее всего, не будет. Почему? Потому что в европейской прессе, в частности, немецкой и венгерской, активно сообщают практически уже как о свершившемся факте строительстве абсолютно аналогичного завода на территории Венгрии. Видимо, что-то действительно немцам-баварцам не понравилось, и понятно что. Строить завод с огромными инвестициями на территории, которая вот-вот попадет под еще более жесткие санкции, а там и как бы непонятно, потому что Бавария – это не США, и Дональду Трампу, грубо говоря, высоко из колокольни на интересы, значит, немецкого автопрома. Более того, я думаю, что он бы с радостью его бы весь и задушил, будь его воля. Так вот, значит, завод, ну, будут строить в Венгрии на 99%, в Калининграде никакого зеркального завода строить не будут, потому что для немцев слишком большие инвестиции. Ну и понять немцев, да, действительно можно, слишком рискованный был проект. Введение пошлин на сахар, это я уже прихожу к другой теме, приведет к увольнению тысячи калининградцев. Да, именно. У нас Минсельхоз предложил ввести пошлину на ввоз сахара на территорию Калининградской области. В чем суть? А в том, что в России производят большое количество сахара. Слишком много и не знают, куда его девать. Поэтому, чтобы сахар, собственно, покупали на внутрироссийском рынке, решили ввести пошлину. Нет литовскому, нет польскому, нет никакому другому и даже белорусскому сахару. Вот, покупайте свой. Но это может привести к увольнению тысяч калининградцев. И это на фоне того, что по данным Росстата в Калининградской области на 40% сократилось производство кондитерских изделий. А тут еще и давайте, значит, уволим людей. В общем, опять говорится о том, что, значит, проблема индейцев мало волнует шерифа. То есть, ну, в Москве, собственно, не совсем важно до калининградских проблем. После рекламы продолжим.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжается в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Павел Голубев. Продолжаем обсуждать экономические события, новости, пытаться делать свои прогнозы. Итак, на прошлой неделе у нас обвалился рубль до минимума с 2016 года. Причин много. Прежде всего, это угроза санкций, о которых я говорил в первой части нашего эфира. Отлучение от долгового рынка, запрет на выпуск облигаций федерального займа, что и является, собственно, так скажем, инструментом выхода на этот самый долговой рынок. Гособлигации государство выпускает, получает за них деньги, потом выплачивает заем плюс проценты. То есть, ну, схема простая, здесь обсуждать нечего. Так вот, США грозятся ввести санкции, и мы не сможем иметь доступ на этот самый долговой рынок. То есть ФЗ, конечно, мы можем выпускать сколько угодно, хоть тоннами, складировать их, не знаю, в запасниках ЦБРФ, но деньги мы за них не получим, по крайней мере, на привычных площадках заемных. Так вот, что делать и что не делать? К сожалению, что делать нам, физическим лицам, покупать ли бежать сейчас в обменниках валюту на пике, или это не на пике, или он может еще вырасти, мы поговорим чуть-чуть позже. Я бы хотел сказать, что увещевания власть имущих, а именно Минфина, ЦБРФ, правительства и так далее, по поводу того, что, ну да, это как бы не совсем входило в планы, инфляция, скорее всего, поползет вверх, вскользь говорят о том, что цены поползут вверх и так далее. Ну, это не то чтобы разговоры в пользу бедных, это не совсем откровенная позиция. Напомню, что правительство, государство зарабатывает деньги в валюте, а тратит в рублях. Вот я, ну, опять-таки повторюсь, это так, набившая оскомину притча во языцах, но еще раз, Россия продает, экспортирует углеводороды, нефть, газ и так далее, за доллары. При этом, конвертируя их в рубли, тратит на нас с вами, на пенсионеров, на бюджетников, в рублях. И вот теперь представьте себя на месте вот этого самого государства, которое зарабатывает в валюте, а внутри страны тратит в рублях. Вот какой бы курс рубля, ну, или курс доллара вам бы был бы более выгоден? Естественно, низкий курс рубля и высокий курс валюты, в данном случае доллар. Соответственно, правительству не то чтобы не в досуг пытаться надавить на ЦБРФ, на Минфин и включить какие-то инструменты, там, эмиссионные, начинать распродавать валюту, скупать рубли, ну, а мало ли, да, но просто не совсем это выгодно. Действительно, гораздо проще исполнять свои социальные обязательства при низком курсе рубля и при высоком долларе, потому что пополнение идет из-за рубежа в валюте. Так вот, надеяться здесь на власти не стоит. Безусловно, не стоит. Даже если плюс, мы помним, точнее, я вам напомню, если вы забыли, есть такое бюджетное правило, которое было введено еще в 2017 году, которое нам говорит, не нам даже, а ну, практически всем финансовым институтам страны о том, что финансовым, бюджетным и кредитным, о том, что стоимость барреля нефти 40 долларов. Не 72, не 76, как вот она была там месяц назад, а 40. То есть, вот, ну, соответственно, для курса рубля сейчас якобы стоимость барреля нефти тоже 40 рублей. Зачем это сделано? Для того, чтобы, а если вдруг что-то случится, и нефть упадет до 40 или меньше, не пришлось где-то изыскивать дополнительные средства. То есть, очень консервативный, очень пессимистичный такой вот бюджетик. И вот это, собственно, бюджетное правило. Поэтому, если как бы нефть не росла, вот вдруг сейчас, значит, Трамп санкции ведет, до 80-85 рублей за доллар, значит, наш деревянный упадет, там евро будет 90 рублей, да, за единую европейскую валюту. И вот, но при этом вдруг нефть станет 150 долларов за баррель, ничего для рубля не изменится, к сожалению, потому что для рубля нефть стоит 40 долларов. Так вот, учитывая близость санкций, все-таки практически неминуемую, учитывая незаинтересованность власти в спасении рубля и учитывая наличие бюджетного правила, никакие надежды питать относительно укрепления или возврата, отката, как хотите называйте, рубля к позициям хотя бы начала лета не стоит. Нужно готовиться, наоборот, к худшему. Как готовиться, тут я вам не хочу давать советы, потому что каждый раз, когда меня спрашивают, типа, Павел, покупать валюту или нет? И даже на пике я часто раньше говорил, да, покупайте. И люди покупали через там, день, два, три, пять, неделю, приходили ко мне или звонили, говорили, ну что ж так, ну рубль-то вырос, а валюта-то упала, что ж так насоветовали-то? А я говорю, подождите еще месяц или полгода. И вот, ну, всегда проходил месяц, полгода или сколько угодно, и действительно валюта становилась дороже, чем тогда, когда человек покупал. Вернитесь на год, два, три, пять, десять, пятнадцать лет назад и посмотрите, сколько стоила валюта. То есть в любом случае в среднесрочной, в долгосрочной перспективе рубль не растет в принципе. То есть это закон развивающихся рынков, это современные реалии и ничего более. Бразильский реал, там, любая валюта, возьмите развивающийся рынок, там, рупия индийская, там, индонезийская рупия и так далее. Это все валюты, которые в средние сроки, в долгосроки не растут. Поэтому как надеяться здесь, к сожалению, не на что. И предпосылок экономических, действительно, у рубля стать хотя бы лидером группы развивающих рынков, emerging markets, ну, к сожалению, тоже, опять-таки, нет. Наоборот, Бразилия, Индия, ЮАР, Индонезия, они как бы развиваются, Китай не под санкциями, они могут влиять на свою экономику напрямую, без каких-то внешних раздражителей. У нас такой, к сожалению, дозволенности нет. Вот, поэтому, ну, будем пытаться сделать то, что есть. Другое дело, что у бюджетного правила был неплохой смысл в том, что действительно стабилизационный фонд, фонд благосостояния, резервный фонд, называйте как хотите, пополнялся более-менее. Поэтому то, что мы потратили за последние три года, ну, частично восполнено, поэтому если совсем прижмет, железный занавес действительно рухнет, не рухнет, точнее, а снова восстанет, да, и мы не сможем получать ни денег, ни айфоны, да, из-за рубежа, то ну, каких-то своих средств нам хватит. По крайней мере, вот на сахар и с сахаром и свеклой мы будем обеспечены. Что касается, да, действий, не хочу советовать, опять-таки, вольны делать. Если у вас есть уже валюта, вот главное, не сдавайте ее, да, безусловно. Если уже когда-то купили валюту, не сдавайте, когда в любой форме, там, злоты, это евро, доллары, там, тугрики какие-то, не сдавайте валюту, правильно поступили, пускай действительно это ваше НЗ на черный день будет, который, ну, может настать, а может не настать уже, ну, как нам обещают аналитики в ноябре. Дальше. Рост цен, да, все-таки нам потихонечку готовят нас к росту цен в связи с повышением НДС. 18-20% президент уже подписал, значит, прошедшие три стадии согласования в Нижней и Верхней Палате парламента поправку закона в налоговый кодекс. И получается, что цены действительно вырастут, но есть риски, что они вырастут не на 2%. 2% это, так скажем, и для производителей услуг, и для поставщиков, и для конечного реализатора. То есть, о чем я говорю, каждый в цепочке производства, грубо говоря, 1 килограмма сахара, вот от поля, да, на котором свекла растет, до, значит, того, кто это все перерабатывает, потом упаковывает, потом, значит, используя логистику, отправляет по магазинам, и в конце магазин это продает. Так вот, каждый участник этой схемы захочет внести эти 2% в свои издержки, соответственно, подняв стоимость своих услуг. И если в цепочке 4 участника, то мы можем нарваться на рост цен на 8%. Если 3 участника, то на 6%. Ну и так далее. Поэтому действительно нужно готовиться, а учитывая падение рубля, рост НДС, нас ждет действительно тяжелая зима, потому что, напомню, что НДС с 1 января 2019 года повышенно вступает, но уже закладывать его начнут, по крайней мере, тренироваться поставщики услуги, производители и продавцы, начиная, ну, как минимум, с декабря, что, ну, не очень хорошо. Дальше. ФАС предупреждает о росте цен на бензин из-за повышения НДС. Эта вот новость вытекает из предыдущей. Более того, ну, все больше и больше, значит, говорят нас о том, что, ну, появляются материалы, причем источники, корни которых ведут, значит, и в Государственную Думу, и в Минфин, и в Минэнерго, и говорят о том, что справедливая цена розничная в России на топливо 50 рублей. Значит, что касается бензинщиков, да, переработчиков, нефтяных компаний, они говорят о том, что почему 50 рублей, более того, 50 рублей это даже заниженная цена, потому что мы теряем деньги, продавая бензин на российском рынке, потому что мы бы могли его продавать за, там, условные 85-90 рублей в Европе. Так и хочется здесь сказать, а так продавайте все, там много что дороже стоит, хлеб дороже стоит, продавайте хлеб весь тогда там. Зачем его тут продавать? Вы же бизнесмены, продавайте хлеб там. Или там, что еще? Медицинские услуги там гораздо дороже. Давайте все врачи будут предоставлять свои услуги за границей. И что тогда в России останется? Ну, то есть, это не то, что разговор в пользу бедных, это просто наглость, на самом деле, говорить о том, что мы вот такие добрые, продаем вам бензин по 44 рубля, а могли бы по 95 в Германии. Ну, так идите и продавайте, платите там налоги и добывайте там, собственно, и нефть. И вот тогда потом поговорим. А то как бы добывается здесь, а продаваться хочется там. Не бывает так. Продолжим после рекламы и новостей.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжаем. И теперь у нас наступает время финансовой грамотности. Сразу скажу, что тема у нас более позитивная, чем калейдоскоп новостей в первых двух частях. Так что готовьтесь внимать хорошей и полезной информации.
Ваши финансы.
Итак, молодым семьям региона начали оказывать дополнительную поддержку в погашении процентов по ипотеке. Действительно, новость, которая касается, если не миллионов, то тысяч, как минимум. Почему? Потому что, напомню, процент по ипотеке последние полтора года заметно на глазах снижается, можно сказать, тает. И сейчас, ну, сложно найти семью, молодую семью, не очень молодую, которая так или иначе не задействована в ипотеке. Они выплачивают, они выплатили ее уже, может быть, или они рассматривают этот вариант, потому что действительно пока что, отмечу, пока совсем рубль не обвалился, и регулятор, наш доблестный Банк России, ЦБРФ, не повысил ставку рефинансирования, вслед за которой банки не стали повышать ставку по ипотеке, то сейчас ипотека в России настолько выгодная, насколько она не была никогда в истории банковской сферы России. Поэтому, а тот, кто додумался рефинансироваться или реструктуризировать свой ипотечный займ, ну, тем жму руку, вообще большие молодцы, по текущей ставке выплачивать оставшиеся 5, 10, там, 15 лет будет достаточно неплохо, удобно и комфортно. Так вот, Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», выступая в качестве регионального оператора Единого института развития в жилищной сфере дом.рф, есть такой, да, будете знать, а также оператором региональных ипотечных и жилищных программ, продолжает совместно с правительством Российской Федерации развивать меры социальной поддержки, о которых, собственно, мы сейчас и говорим. Поддержки, я имею в виду калининградских семей в вопросах приобретения жилья. Итак, что там, значит, нового у нас появилось? Новым инструментом данной политики стала программа, которая направлена на финансовую поддержку калининградских семей в период 2018-2019 годов. Что за программа? Значит, если у вас в 2018 году или в 2019 году, ну, в будущем году планируется, а вы как бы об этом уже, в принципе, должны, можете уже многие и знать, рождается ребенок, то вы попадаете под эту программу финансовой поддержки калининградских семей, выплачивающих ипотеку. Итак, если молодые родители оформили ипотечный жилищный кредит, им будет предоставляться компенсация процентов по такому кредиту. И компенсация не просто техническая, а действительно компенсация, которая, ну, позволит молодой семье с новорожденным, собственно, ребенком на руках, ну, по крайней мере, первый этап выплаты ипотеки или вот первые годы прибавления в семействе, облегчить свой бюджет. Итак, компенсация составит, внимание, 100% до достижения ребенком возраста 1 года. То есть первый год, вот до того, как ребеночку годик исполнится, 100% вы можете получить компенсацию по выплате ипотеки. 75% до возраста ребенка 2 лет и 50% до достижения ребенком 3 лет. В качестве социально ориентированной некоммерческой организации, это я сейчас вам расскажу, кто является оператором, поставщиком данной услуги, данной программы, чтобы вы не думали, что здесь какой-то обман, то есть никому там ничего платить не придется. Ну, обо всем по порядку, собственно. Итак, в качестве некоммерческой организации, осуществляющей реализацию данной программы, был выбран фонд ЖССКО. Можете запомнить, можете записать, либо я вам потом скажу все вводные и выходные данные, да, для того, чтобы вы узнали более подробно. Потому что, ну, со слуха столь важную информацию, по крайней мере, для семей, у которых родился ребенок или он скоро родится, достаточно сложно воспринять. Итак, программа имеет высокую социальную значимость, так как ипотечное кредитование с каждым годом становится все более популярным механизмом приобретения жилья, о чем я вам и говорил. Действительно, все доступнее и доступнее. Копить нереально. Долевое участие практически, к сожалению, у нас ввиду нестабильности рынка и нехватки ликвидности у застройщиков не всегда сдается в срок. Поэтому в семье уже годовалый ребенок, потом ему уже 2 года, потом он ходит в сад, и только в этот момент выдают ордер, хотя, казалось бы, собственно, еще до рождения ребенка люди планировали заехать в новую квартиру. Так вот, ожидается, что только в этом, текущем 2018 году, новые меры поддержки смогут воспользоваться около 500 калининградских семей. На эти цели в областном бюджете уже предусмотрены 30 миллионов рублей. Программа будет распространяться на семьи, в которых с 1, вот теперь внимание, важная информация, в которых с 1 января 2018 текущего года по 31 декабря следующего года родился ребенок. При этом в период с 1 апреля текущего года по 31 декабря 2019 года заключен договор ипотечного займа с той или иной финансовой организацией. Либо заключен договор, вот тут внимание, опять-таки, рефинансирование на цели приобретения жилья. То есть, ну, опять-таки, если у вас уже был кредитный проект, ипотечный займ, и вы его рефинансировали в период с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года, то вы попадаете под эту программу. Размер процентной ставки по ипотечному займу не превышает увеличенного на 2% пункта размера ключевой ставки. Так, то есть, если вы взяли ипотечный займ вот в этот период с 1 апреля текущего года по 31 декабря 2019 следующего года по ставке, допустим, 18%, при том, что средняя там сейчас она 9%, и в этот период была 9%, то, ну, вы по программу не подпадаете. То есть вам сначала нужно рефинансировать этот займ ипотечный в другом банке, в нормальном, где, ну, собственно, не 18%, и не 15%, и не 16%, а около 9% или хотя бы 10%. И тогда вы опять под программу попадаете. Но это редкие случаи. То есть, ну, понятно, что когда люди берут ипотеку, они не по пути на работу ее берут, а готовятся к ней, изучают предложения банков и выбирая самый лучший, в том числе и по проценту выплат, берут там займ. Поэтому, ну, скорее всего, на 99% ваша ипотека попадает под вот этот уровень. Плюс 2 к текущему размеру ключевой ставки. Если же сейчас ставку повысят, могут повысить, да, опять-таки, если санкции ведут, рубль обвалится вниз, инфляция поползет вверх и так далее, то, ну, собственно, практически, ну, тогда даже и если вы взяли по завышенной ставке ипотеку или не рефинансировали ее, то вы тоже, собственно, попадаете под, ну, данное правило плюс 2% к ключевой ставке. Дальше. Приобретенное жилье должно находиться на территории Калининградской области в доме, введенном в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года, либо в незавершенном строительном объекте. Продавцом жилого помещения является организация застройщик, либо иное юридическое лицо. При этом, если семья, желающая стать участником программы, уже имеет ипотечный кредит, который не соответствует вышеперечисленным критериям, то есть либо процентная ставка выше на 2%, чем ставка ЦБРФ текущая, либо дата оформления ипотеки до 1 апреля 2018 года, то можно воспользоваться опцией перекредитования того же самого фонда ЖСКО. Это позволит не только рефинансировать действующий кредит по более низкой процентной ставке, но и даст возможность стать участником программы возмещения процентов по ипотечным кредитам гражданам, имеющим детей. То есть, понимаете, если у вас есть ипотека, которую вы оформили до 1 апреля 2018 года, то вы как бы не попадаете под эту программу. Но если вы рефинансируете в другой организации, причем при этом вы не только тогда сможете подпадать под эту программу, но вы еще и можете сократить процент, сделать более удобный график выплат и получить более комфортные условия. Ну, а тем более еще и стать участником данной программы. Так вот, более подробную информацию обо всех действующих ипотечных и социально-жилищных программах можно получить у консультантов, собственно, фонда ЖССКО в офисах по адресу улицы Зеленая, 89 и Ленинский проспект 1. А теперь, собственно, давайте подытожим сказанное выше и пробежимся по программе, чтобы, так скажем, закрепить. Итак, участники программы. Участниками программы могут стать граждане, у которых есть ребенок, гражданин Российской Федерации, родившийся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. То есть вы еще можете успеть сделать еще все, чтобы попасть в участники данной программы. Итак, в период с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года у вас должен быть заключен договор ипотечного займа, либо проведена процедура рефинансирования ипотечного займа, который был оформлен до этого, там, неважно когда, год назад, 3, 4, 5, 10 лет назад. Размер процентной ставки по ипотечному займу важно, чтобы не превышал на 2% размер текущей ключевой ставки, но это мы обсудили. Приобретенное жилье находится на территории Калининградской области, в доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2012 года. Продавцом жилого помещения является застройщик, либо иное юридическое лицо, не физлицо. Вот здесь вот это важно. Сроки. Прием заявления от граждан на возмещение затрат в течение первых 2 лет реализации программы. То есть, конца 2019 года вы можете подать все необходимые заявления. Возмещение затрат в течение всего срока реализации программы. Дальше. Размер возмещения затрат. Вот о чем я сказал в самом начале, может быть, уже забыли. Итак, если вы удовлетворяете всем, параметрам данной программы, и вы подали заявление, то вы вот на какой объем возмещения затрат по ипотеке можете рассчитывать. Итак, до достижения ребенком возрастного 1 года вы получаете возмещение 100% от суммы уплаченных процентов по займу. 100% от суммы уплаченных процентов. То есть на вас только тело кредита. Все проценты берет на себя оператор данной программы. Дальше. С 1 года до достижения ребенком возраста 2 лет 75% от суммы уплаченных процентов. С 2 лет до достижения ребенком возраста 3 лет 50% от суммы уплаченных процентов по займу. То есть получается, в первый год вы не платите проценты вообще. Во второй год вы платите лишь 25%. И на третий год, с второго по третий, вы платите лишь половину тех процентов, которые вам начисляет банк. Безусловно, это удобно, и этим нужно пользоваться, как и многими другими вещами, как и возврат налога на образование, медицину, лечение там, и так далее. Вот. Обязательно все этим это нужно знать и пользоваться. По скромным лишь оценкам, около 500 калининградских семей уже сейчас гарантированно подпадает под эту программу. Поэтому важно донести до этих семей эту информацию, потому что после поверхностных расчетов совершенно, учитывая, сколько составляют проценты, сколько стоит в среднем сейчас квартира и в доме, построенном не ранее 2012 года и так далее, что получается, что за эти первые три года жизни ребенка можно сэкономить на ипотеке от 300 до 480 тысяч рублей.
Вот такая сумма, это действительно, мне кажется, мотивация безусловная. Да, и перечень документов вы можете, собственно, найти у специалистов ЖСКО по адресу улицы Зеленая, 89, Ленинский проспект 1. Необходимо также будет заполнить форму заявления на обработку представления персональных данных и, собственно, все, потом начать получать эти компенсации. Увидимся в следующий понедельник, точнее, услышимся. До свидания.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.